Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «История Иосифа». Сегодня пятая часть. В четвертой части мы закончили на Евангелии от Иоанна, глава 8, стихи с 26 по 28, где Иисус сообщает исполнение пророчества, которое Он дал во Второзаконии, глава 18, стихи с 15 по 18. Следовательно, Иисус был тем, который через своих братьев попал в ту же ситуацию, как однажды Иосиф и как однажды Авель. На этом мы закончим рассмотрение стиха 4 и продолжим дальше рассмотрение стихов с 5 по 8, в которых мы читаем о первом сне Иосифа. Уже здесь мы видим, каким естественным и непосредственным был Иосиф. Ни о чем лишнем мы не читаем в этом тексте, кроме этого простого сообщения. В этом отрезке мы, во-первых, читаем «И видел Иосиф сон». При жизни Иосифа мы имеем такое время, когда Бог говорил к людям через сны. Именно в этом Иосиф является также прообразом Христа, так как оба особым образом воспринимали слова Бога. В своей внутренней, необремененной манере, свойственной Иосифу, он рассказывает свой сон, данный ему от Бога, своим братьям. То, что он видел и рассказал, была только истина. Но последствия его рассказа о сне были чудовищными, а между этим стоят грехи. Как последствия мы видим новую усиленную ненависть братьев к Иосифу. Насколько я могу себе это представить, то они прямо-таки вышли из себя. С грамматической стороны такое состояние невозможно описать. Если сосуд полностью заполнен жидкостью, то в таком случае нет степени сравнения. Полный, полней, наиполнейший. Полный есть полный. А если полный сосуд будете еще доливать, то жидкость будет переливаться через край. Подобное можно себе представить в отношении братьев Иосифа. В своей ненависти они уже находились в состоянии перелива, и в эту ситуацию приходит внутренне незапятнанный, любящий их Иосиф и говорит: «Знаете ли, я имел сон». Но мы знаем, что Иосиф пришел к своим братьям не со злым намерением в сердце. Затем он рассказывает им этот сон. Последствия были для Иосифа горькими. И у нашего Господа Иисуса дело обстояло в этом вопросе не иначе. Иисус говорит, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 18. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Иосиф начинает и рассказывает своим братьям. Читаю из книги «Бытия», глава 37, стих 7. «Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Совершенно ясно, что при этом произошло. Здесь показано не только то, что по Божьей воле Иосиф должен был пережить в Египте, но самое главное, мы видим то, что Иосиф представляет собой прообраз грядущего Христа, который, как царь, будет господствовать над своими братьями, что указывает на грядущее мессианское царство. Чтобы не быть голословным, приведу по этому поводу очень меткие ссылки трех пророков. У пророка Иеремии в главе 23 стихи 5 и 6 читаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле в тысячелетнем царстве. Во дни его Иуда, то есть колено Иудина, спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Колено Иудина, как не смешавшееся с язычниками, будет жить в пределах обетованной земли, будет нести руководящие обязанности и останется Господу верным. А над оставшимися 11 смешанными с язычниками коленами Господь Иисус, как царь, будет поступать мудро и будет производить суд и правду на земле. Об этих же событиях в тысячелетнем царстве мы читаем у пророка Иезекииля в главе 34, стихи 23 и 24. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем, видимым царем. И я, Господь, — говорит Иисус, — буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я Господь сказал это». А также дальше у пророка Иезекииля в главе 37, стихи с 22 по 25. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно». А также у пророка Михея в главе 5 стихи 1 и 2. «Теперь ополчись, черь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева. И ты, Вифлеем Вефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». После второго сна Иосифа его братья еще больше возмутились против него, потому что ненависть стала еще больше, чем она была до этого. И со стороны иудеев мы находим резкое и глубокое отклонение Иисуса Христа в словах, о которых мы уже слышали. «Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“». Евангелие от Луки, глава 19, стих 14. «Того, которого ненавидят, не желают, чтобы он над ними царствовал». Переходим ко второму сну Иосифа, о котором читаем в книге Бытия 37, стихи с 9 по 11. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: „Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне“». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его, и сказал ему: Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его ревновали его, а отец его заметил это слово. И этот сон Иосиф рассказывает своим братьям. Интересными словами Иосиф сообщает своим братьям в середине стиха 9. «Вот я видел еще сон». Иосиф был настолько необременен, что не замечал в своих братьях все возрастающую ненависть. Он говорит: «Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». Все это Иосиф рассказал своему отцу и своим братьям. А Библия дальше говорит: «И побронил его отец его и сказал ему: „Что это за сон, который ты видел?“ Иаков был возмущен в отношении сна своего сына Иосифа, потому что он не понимал этого пророчества. Как глупо ведем мы себя, когда что-нибудь не понимаем. Мы сразу занимаем враждебную позицию, и лишь потому, что мы что-то не понимаем. Но в этом месте Святой Дух желает нас научить, что прообразы не могут в совершенстве отобразить конечную цель. Любая картина почти всегда является событием в материи, но намеченную цель мы первично видим духовным образом. Иаков говорит: «Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» При самой доброй воле Иаков не мог себе представить этот путь. «Что же это мы должны к тебе прийти?» Но мы знаем, что впоследствии Иаков пришел со своими сыновьями в Египет и поклонились ему, чтобы воспользоваться помощью Иосифа. Могли бы его отец, его братья или другие люди познать путь Иосифа? Никогда. Как прообраз, так и конечное исполнение в нашем Господе Иисусе познать никто не мог бы. Мог бы кто-нибудь познать и понять путь страданий Христа 1000 лет тому назад? С уверенностью можно сказать: никто. В стихе 11 мы замечаем большое, глубокое разделение в понимании сна Иосифа между его братьями и его отцом Иаковом. Так как братья неверно стояли перед Богом, то этот сон возбуждал в сердцах братьев ревность и зависть, которые являются грехом. О ревности мы читаем в притчах в главе 6, стих 34. «Потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения». И слова Господа Иисуса возбуждали в сердцах слушателей, которые неверно стояли перед Богом, большой грех. Либо они поднимали камни, чтобы побить Иисуса, либо они искушали его. Но Иаков, хотя сначала бранил Иосифа, но затем он заметил это слово. А это произошло потому, что Иаков все же верно ходил в глазах Бога. В нем мы видим, что он хранил Слово Божие, ибо этот сон был от Бога. В том, что все будут кланяться Иосифу, мы видим, что Иосиф является прообразом Господа Иисуса. По этому поводу мы читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 10. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». И удивительным является тот факт, что мы читаем о матери Иисуса. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Евангелие от Луки 2, стих 19. Иногда приходится удивляться над тем, какие параллели приводят к этому. А Господь Иисус желает нам дать ясное познание и показать, где мы можем найти вход в глубину этих сообщений и взаимосвязей Его удивительного Слова. сообщу вам сразу короткое толкование обеих снов Иосифа. По этому поводу можно, конечно, много сказать, но я скажу об этом сравнительно коротко. Я думаю, вы уже знаете, что здесь имеется в виду. Снопы – это то, что находится на земле. Это так логично, что иначе все это даже невозможно понимать. Снопы несут плод. 11 снопов братьев и сноп Иосифа, то есть 11 плюс 1 равняется 12, представляют господствующее число Израиля. Один плод остается – это вечный плод нашего Господа Иисуса, о котором Библия говорит: «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. Слова Иисуса, прообраз которого мы видим в Иосифе, имеют качество постоянства и не пройдут. Как говорит сам Иисус в Евангелии от Марка, глава 13, стих 31. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Я думаю, что вы это понимаете. Поэтому остальные снопы должны поклониться снопу Иосифа. Все должны будут поклониться Иисусу, хотят они этого или не хотят. Хотя все сыны Израилевы, вместе взятые, представляют собой плод посева Господа Иисуса, но полнота плода находится единственно в личности Иисуса. В отношении второго сна следует сказать, что солнце, луна и звезды представляют то, что находится на небесах. На земле мы этого не имеем. Все это должно преклоняться перед небесным Иосифом, пред нашим Господом Иисусом. Согласно книге Откровения, глава 12, стих 1, мы в солнце видим Израиль, в луне – язычников, а в звездах – ангелов. Согласно Слову Божьего, перед Иисусом Христом все должны будут преклонить колени. Согласно посланию Филиппийцам, глава 2, стих 10, этого желает наш Небесный Отец. Итак, все это верно. Почему? Потому что в Новом Завете Писание говорит в книге «Деяния апостолов», глава 2, стих 36. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Вы понимаете, что это значит? Что все преклонят перед Иисусом колени, все дети Божьи, все погибшие люди, все световые ангелы и все отпавшие ангелы. Все должны воздать Ему славу. Именно это мы видим в обеих снах Иосифа. В них мы имеем божественный пример того, перед которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Когда братья Иосифа услышали эти сны, то они отреагировали ненавистью и возмущением. И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Стих 8. В их словах, в словах братьев Иосифа, мы видим те же слова, которыми иудеи отклоняли Иисуса. Читаю Евангелие от Луки, глава 19, стих 14. «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Как мало Иисус на кресте представлял для стоявших вокруг иудеев образ победы, так и отвержение Иосифа его братьями не похоже на исполнение его снов. Но Бог не дает ни одному из своих слов упасть на землю, как читаем в Первой книге Царств, глава 3, стих 19. И возрос Самуил, и Господь был с ним, и ни одно из слов Господа не упало на землю. Это был короткий обзор во взаимосвязи сновидений Иосифа. К этому следует еще добавить, что того, которого Израиль отверг и распял на кресте, Бог соделал Господом и Христом над всем. Символическое исполнение этого мы находим позднее в Иосифе, в Египте. Там фараон поставил Иосифа вторым лицом после себя над всем Египтом. Я надеюсь, что вы все знаете эту славную историю Иосифа в Египте. Фараону приснились два сна, один с тощими и тучными коровами, а другой с тощими и хорошими колосьями. После того, как Иосиф под водительством Господа Иисуса объяснил фараону смысл этих слов и тут же дал ему отличный совет, то фараон говорит в Бытие, глава 41, стихи с 37 по 45. «Сие понравилось фараону и всем слугам его». И сказал фараон слугам своим, «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над всею землею египетскою». И снял фараон перстень свой с руки своей, символ власти, и надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, Божья праведность, возложил золотую цепь на шею ему, символ Божьей славы, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним «Преклоняйтесь!» Символичное исполнение послания Филиппийцам 2, стих 10. «И поставил его над всею землею египетскою, и сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнафпанеах, содержитель жизни или спаситель мира, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Здесь читаем о том, что фараон дал Иосифу в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Не пугайтесь, пожалуйста, если я вам скажу, что Асенефа означает «принадлежащая к богине войны» – Найт. Чтобы это понять, следует брать во внимание тот факт, что в Асенефе мы символично видим церковь Иисуса. Да-да, дорогие мои, вы должны помнить, из какой духовной грязи, из какого идолопоклонства вытащил нас Господь Иисус и кем Он нас сделал. Как читаем в Новом Завете в послании Ефесянам в главе 2 стихи с 1 по 6. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. До нашего покаяния, когда мы еще жили по обычаю мира сего, то постоянно, как и все погибшие грешники, находились в состоянии войны против Бога. Мы находились на стороне богини войны Найт. Но именно из таких бывших погибших людей, из таких богопротивников Господь Иисус строит свою церковь. Как фараон дал Иосифу в жену Осинефу, так и Небесный Отец дал нас своему Сыну Иисусу. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна 17, стих 24. «Отче, которых Ты дал мне». Это и есть церковь Иисуса, символичным в Осинефе. «Хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Фараон возвысил Иосифа. Мы еще вернемся к этому. Фараон дал Иосифу власть быть вторым лицом в Египте после фараона. В чем мы видим прообраз Сына Божьего, который является вторым после Небесного Отца. Во всех этих сообщениях Писания мы видим удивительное говорение Слова Божьего к нам, чтобы мы получили понятие о том, какую заботу проявил Бог по отношению к Своему Сыну Иисусу Христу, открывшейся в плоти личности Бога, чтобы все уважали и прославляли Сына. Советую всем нашим читателям и слушателям не под аспектом обязаны, но желаю всем познать, что сегодня мы еще имеем удивительное и удобное время Его божественной благодати, что все погибшие грешники могут приходить к Нему добровольно. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, я думаю, вы теперь поняли, почему Бог избрал Иосифа прообразом своего Сына Иисуса Христа, чтобы в этом образе показать славу, величие и власть, которую Он дал своему Сыну за Его послушание, как я выше вам показал на примере многих мест Писания. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.